ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Начинаем новостную разминку. Меня зовут Никита Воронков, Олег Обухов. Также в студии приветствуем всех.
Да, привет всем.
Привет, Олег.
Привет, Никита.
Есть 29-0. Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджа на турнире UFC в Арабских Эмиратах. Американец не смог испортить безупречную статистику российского бойца ни одного поражения. Очередная победа и заявление о завершении карьеры.
Это был последний бой в абсолютном бойцовском чемпионате на турнире в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил об этом после поединка. И свое решение россиянин объяснил тем, что он обещал это своей маме, что это будет последний бой. И прямая цитата: «Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня один остался родитель. Это моя мама. Я бы хотел больше времени уделить ей», — сказал Нурмагомедов.
Добавил Хабиб, что 3 дня советовался с матерью, стоит ли ему драться с Гейджи. Его мать была против того, чтобы он выходил на бой без отца, цитирует Хабиба СМИ. Однако Нурмагомедов решился на бой, пообещав, что он станет для него последним. Что касается самого поединка, прошел он в рамках турнира UFC 254 на бойцовском острове в Абу-Даби. Нурмагомедов одержал победу над Гейджи уже во втором раунде, проведя удушающий прием, так называемый треугольник. Заявляя о завершении карьеры, Нурмагомедов упал на колени в центре октагона, заплакал, обхватив голову руками, а затем сделал ошеломляющее заявление.
Да, о том, что он уходит из профессионального спорта. Хабиб должен был драться, напомню, в Нью-Йорке в апреле 2020-го, но из-за пандемии схватка с Тони Фергюсоном сорвалась. Позже, в мае, Джастин Гейджи, вышедший на замену Хабибу, внезапно победил Тони и получил пояс временного чемпиона UFC. И вплоть до октября пришлось ждать, когда Нурмагомедов наконец-то вернется в октагон, чтобы доказать, защитить свой чемпионский пояс. У Хабиба до последнего поединка было 28 побед в 28 поединках. И Гейджи сказал перед схваткой, что его главная цель — забрать этот ноль, ну, имеется в виду 28-0, да, в счете Хабиба, забрать этот ноль у Хабиба. Однако сбыться этому было не суждено. Нурмагомедов в очередной раз доказал, что он непобедим.
И очень символично, что он сказал вот такие слова про родителей. Буквально летом этого года ушел его отец из жизни. Отец по совместительству был еще и тренером, и буквально
наставником. Даже первым тренером он его называл.
И поэтому вот эти слезы не столько с победой связаны, сколько вот с
сожалением о том, что отец не дожил до того дня, когда
не увидел до этой победы. Как западные издания комментируют вот это событие, цитирую: «Непобедимый россиянин завершил одну из самых выдающихся карьер в этом виде спорта. Одна из самых ярких звезд в истории UFC, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона мира в легком весе в UFC и объявил о завершении своей карьеры». Вот такие заголовки.
Ну и как отреагировал второй тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес, он выложил в Инстаграм ролик.
Many more years ago.
Ну, можно тут пояснить. Там был задан вопрос, собирается ли Нурмагомедов возвращаться хотя бы в качестве тренера в UFC. Хабиб сказал, что да, конечно. В общем, из сказанного, если цитировать камбэк, то понятно, что да, он собирается вернуться в UFC в другом качестве, в качестве тренера. Ну и выложив видео в Инстаграм, Хавьер Мендес подписал пост так. «Прощание с величайшим бойцом в бойцом всех времен и новое начало для будущего великого тренера, который присоединится ко мне, создавая будущих чемпионов».
Ну, мы можем только присоединиться к поздравлениям Хабибу и его команде с этой уверенной победой. К тому же очень серьезный гонорар Хабиб за этот бой получит. Он, если не ошибаюсь, больше, чем сумма всех гонораров за предыдущие бои. Так что, я думаю, проблем не должно возникнуть, даже если Хабиб захочет открывать какие-то свои школы. Ну и так или иначе, этот человек сейчас один из самых популярных в мире, ни больше, ни меньше. Там по запросам Гугла это можно проверить, как сказал сам Хабиб после боя. Он не знал об этом, ему брат тоже сообщил, говорит, представляешь, брат, ты в топе у Гугла.
И там еще его спросили, что же является секретом его успеха. Хабиб сказал, что работать над собой, постоянно тренироваться, и это, собственно говоря, и стало залогом его нынешнего успеха, не только нынешнего, и вообще во всей карьере. И я для себя, честно говоря, открыл такой нюанс, то, что уже 20 лет Хабиб в спорте. Представляешь, получается, юбилей очень удачно отметил вот этой победой.
Делаем сейчас паузу и отправляемся к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Накануне произошло убийство депутата Александра Петрова. Следственный комитет возбудил дело о заказном убийстве. Застрелили Петрова в поселке Великий под Выборгом Ленинградской области. Александр Петров, наверное, более известен как отец первого в «Формуле-1» российского гонщика Виталия Петрова. Вот это стало известно от источников в правоохранительных органах, я имею в виду об убийстве.
Трагедия произошла в коттедже, принадлежащем Петрову. Погибшего обнаружил сторож, который вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели Александра Петрова. Согласно одной из них, депутат стал жертвой снайпера. Так пишут средства массовой информации, которые делятся высказыванием своих источников.
Полицейские предполагают, что бизнесмена могли застрелить с другого берега реки, у которой находился дом погибшего. Петрова снайпер мог выстрелить в депутата и бизнесмена, когда тот выходил из бани, чтобы искупаться. При этом сторож, который и сообщил об убийстве, звука самого выстрела не слышал.
Его коллега Петрова, исполняющий обязанности главы администрации Выборгский район Николай Шишкин, поделился мнением о том, в каком состоянии был Петров до трагедии. Он сказал, что незадолго до смерти Петров вел себя как обычно, не проявлял каких-либо признаков удрученного состояния, настроения или испуга. Сам же Шишкин в последний раз видел депутата в четверг. Он отметил, что тот был в обычном рабочем настроении.
Замглавы муниципалитета не смог припомнить возможных врагов или веских поводов переживать за коллегу. Шишкин рассказал, что погибший пользовался уважением в коллективе и проявлял неравнодушие к важным для города вопросам. Светлана, бывшая соседка Петрова, рассказала, что погибший был способен на бескорыстную помощь.
Там она также пояснила, что в тот момент, когда она оказалась без денег, и нужно было еще растить своего сына, Петров оказывал поддержку не только моральную, но и материальную. Менеджер первого российского гонщика Формулы-1 Виталий Виталия Петрова, Оксана Косаченко, рассказала, как отреагировал сын на новость о гибели отца. По ее словам, убийство отца стало ударом для Виталия. При этом она отметила, что те победы, которые одержал гонщик, стали возможными, в том числе и благодаря заботе его отца.
Петров-младший пытается вернуться сейчас в Россию, чтобы выяснить подробности трагедии. Кстати говоря, как раз-таки участие Виталия Петрова в королевских гонках в Формуле-1 стало возможно, ну, буквально только благодаря отцу, который, во-первых, вложился и своими деньгами, во-вторых, нашел соинвестора, а я скажу вот по... Хотел сказать по собственному опыту, но я просто смотрю, слежу за Формулой-1, и там такая интересная система, что топовые гонщики, да, они получают колоссальные зарплаты, и, в общем-то, все у них хорошо. Но если ты новичок, если ты хочешь попасть в Формулу-1, то есть легальный способ прийти со своими спонсорами. И вот таким образом Виталий Петров, благодаря деньгам отца и деньгам, которые отец смог раздобыть, найдя инвесторов, как раз-таки пришел в Формулу-1, и не зря. У него были подиумы, достаточно неплохо Виталий выступал, жаль, недолго. Росморречфлот уточнил сведения о пропавших моряках после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов». Пропали 3 члена экипажа этого судна: боцман, матрос и практикант. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота. Поиски сейчас продолжаются, уточнили в ведомстве.
Моряков будут разыскивать с помощью авиации, к остальным работам привлекут, к спасательным работам привлекут вертолет Ми-8, который прилетит из Симферополя. К нему присоединятся еще 2 вертолета из Крыма, Геленджика. Представитель Росморречфлота сообщал, что пропавших моряков будут искать всю ночь. Каких-то сейчас данных о том, что нашлись они или нет, уточнений не поступало. Стоит полагать, что сейчас поиски продолжаются. Курсирует катер Александр Сезонцев, который также присоединился к поискам пропавших. Это катер единственно оборудованный тепловизором из всех судов в этом районе.
Вся команда танкера состояла исключительно из россиян. Всего на его борту было 13 человек. 10 спас проходящий поблизости теплоход «Сириус». 3 человека, по предварительным данным, могло выбросить за борт взрывной волной. Взрыв на танкере произошел вечером 24 октября на выходе в море из Керченского пролива. Минприроды сообщало агентству РБК, что грузовое судно разгрузилось в порту Кавказ и шло в сторону Ростова-на-Дону. В Министерстве чрезвычайных ситуаций подтверждали, что танкер плыл пустым.
И даже сообщается, что, несмотря на взрыв, крен танкера составляет там единицы градусов, где-то от 3 до 7 максимум. Если говорить о тех подробностях, которые сейчас известны к этому часу, судно осталось на плаву. По данным Росморречфлота, МЧС, выгорания на нем никакого не отмечено. Предварительно причиной взрыва могли стать остаточные пары топлива. На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту танкера «Генерал Ази Асланов», в Азовском море направлен вертолет. И не один, как мы уже выше говорили.
Да, и как еще уточняется, состояние спасенных вот этих 3 членов экипажа на данный момент удовлетворительное. Это констатируют медики. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и после нее продолжим новостную разминку. Лето 21-го, не раньше. Такое мнение в интервью парламентской газете высказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев о ситуации с пандемией.
По словам известного ученого, коронавирус – это пневмотропный вирус, поэтому он встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно, такими как тот же грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Они, как известно, наиболее активны поздней осенью и ранней весной. Собственно говоря, вот исходя из этих данных, делаются такие предположения вирусологами.
Да, это, по-прежнему мы продолжаем надеяться на то, что это произойдет раньше, но вот звучат различные даты, называют лето. И, кстати, на данный момент Россия уже близка к пику заболеваемости, есть и такие мнение в экспертном сообществе, но ситуация может стабилизироваться в ноябре. Но при условии, если граждане будут соблюдать меры профилактики. Ну, понятно, в первую очередь речь идет о ношении масок в общественных местах. Ну, пожалуй, нужно следить еще за чистотой рук, да, лишний раз за поверхности не хвататься.
Да, причем маски нужно не просто носить, а менять их каждые 2-3 часа, потому что если вы часто бываете в общественных местах в течение дня, то максимальный срок защиты, который обеспечивает маска, это 2 часа. Если вы находитесь в помещении в одной и той же маске больше времени, то лучше ее, конечно, поменять. Ну и что говорится по поводу чистоты рук. Не ленитесь мыть как можно чаще. Вплоть до того, что, будучи там за своим рабочим столом, вы уверены в том, что вы все обработали, у вас все чисто, никакой заразы не присутствует. Но если вы выходите за территорию там, своего рабочего кабинета или за территорию офисного здания, то в любом случае есть опасность того, что, открывая там ту же дверь, нажимая на кнопку лифта, вы можете цепануть какой-то вирус, и если вдруг захочется почесать глаз, бровь, там, не знаю, ухо, уж извините.
Странно, что из всего перечисленного ты извинился за ухо или за все вместе?
За все вместе, да. То лучше этого не делать до тех пор, пока вы эти руки не помоете. Причем обязательно нужно это делать с мылом. Лучше, конечно, с антибактериальным, но если его нету, значит, хотя бы просто обычным мылом и теплой, а не холодной водой.
Да, и, кстати, как выяснилось во время пандемии, на самом деле это было известно, да, но немногие обращали внимание, что достаточно продолжительное время нужно намыливать руки. Мы привыкли, да, вот в этой суете современного мира, что ты там 10 секунд, да, ну там намылил и смыл. А оказывается, нужно вот как бы подержать, чтобы мыло-то подействовало, чтобы антибактериальный эффект сработал, как говорится. Но вот эти истории про температуру, многие ученые исследовали, насколько, да, влияет высокая, там, низкая температура на вирусы, и сообщалось о том, что, насколько я помню, 56 градусов, вот при такой температуре порядка 10 минут вирус сохраняется на поверхности, но тем не менее он
10
сохраняется.
10 минут — это много.
Это много, говоря, а температура 56 минут... это тоже очень много.
Еще недавно я видел такое сообщение о том, что вирус сохраняется, может сохраниться, но это не доказано, а есть такие предположения, что вирус может сохраняться в том числе и в холодильнике, если вы, допустим, покупали продукты и не дай бог, какая-то зараза пристала на упаковку, то в любом случае, прежде чем складывать что-то в холодильник, лучше всего обработать это все.
Да, ну и, конечно же, овощи, фрукты, многие раньше так делали, но некоторые начали только во время пандемии, а если кто-то еще не начал, то рекомендуем, да, тоже с антибактериальными средствами мыть их. Вот, что касается
ситуации с коронавирусом, должна стабилизироваться, так себе, конечно. Должна стабилизироваться все-таки через неделю, 2-3 в целом по стране. если говорить, то это не раньше, чем через месяц. При этом число новых заражений должно снизиться. Вероятно, после Нового года это случится. По крайней мере, это такое предполагает врач-педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он также отмечает важность отслеживания не числа заболевших, а количества госпитализированных и оценки того, насколько справляется система здравоохранения. При этом Тимаков отметил, что случаи заболевания COVID-19 будут фиксироваться еще в ближайшие несколько лет.
Коронавирус никуда не денется от нас, вот так вот
у нас считает инфекционист. Еще есть одна тема, о которой мы хотели бы поделиться со своими радиослушателями буквально через
пару секунд. В мини-сериале HBO «Правила Коми», он так называется, упомянули фейк о том, что агентство «Спутник» якобы сливало данные об избирательной кампании Хиллари Клинтон и ее сопернику Дональду Трампу.
Вот тина, да? Прошло.
Вот это минута славы.
Сколько лет. Вот. И вдруг такие интересные заявления, в том числе и те, которые, собственно говоря, напоминают нашим радио «Спутник», на котором мы работаем. Что такое сериал? Что же это за сериал «Правила Коми»? Он основан на мемуарах директора ФБР, бывшего директора Джеймса Коми. В нем глава бюро обвиняет Трампа в связях с Москвой. Вот, казалось бы, да, уже все выяснили, все уточнили, что Трамп с Москвой никак не связан, что никакого сотрудничества не было. Тем не менее, раз от разу, скажем так,
но эта тема стала уже благодатной,
возвращаться к ней, да.
Она
пользуется спросом,
она рейтинговая, да, рейтинга. Видишь, как бы и в сериале встречается. То есть получается теперь радио «Спутник» и «RT» увековечено в художественном произведении, ни много ни мало. Я процитирую, что говорит один из героев этого муви, назовем его так. Он играет сотрудника ФБР. Цитирую. «Мы видим пропаганду от госсекретаря Клинтон от «Спутник Радио» и «Russia Today», которая появляется дословно в речах Трампа». Но что греха таить, даже немного приятно слышать, да, вот «Спутник Радио» из речи, пусть и киношного федерала.
Ну, тем не менее, как отмечают наши коллеги, HBO не связалась с офисами агентства в Вашингтоне, Эдинбурге или в Москве, прежде чем вписать вот этот вот отрывок в сценарий, да, в котором упоминается «Спутник». Сотрудники телесети также не стали проверять статьи, якобы которые разоблачают сфабрикованные тексты журналиста Newsweek. Множество таких публикаций можно найти в Google. Фейковых имеется в виду, я так полагаю. Именно на это обратили внимание, на эту ошибку обратили внимание в материале экс-редактора «Спутника» Билла Моррена, на основании которого заявил, что президент США Дональд Трамп будто бы вступил в сговор с Россией.
Да, это история еще 4-летней давности, да, сейчас у нас на носу очередные выборы, но до сих пор, да, муссируется, что происходило перед теми выборами, когда Трамп шел на свой первый срок, и Хиллари Клинтон предполагала, что идет на свой первый срок, но не сложилось тогда. В октябре 2016 года Моррен наткнулся в интернете на отрывки из переписки окружения Хиллари Клинтон, да, такое было, гуляли сведения в интернете, опубликовал WikiLeaks, вездесущий их, и тогда редактор решил довериться этой записи и процитировал в «Спутник» письмо советника Клинтон, одного из советников Клинтон, который якобы признавал ее ответственность за гибель американцев в теракте в ливийском Бенгази. Но потом Моррен осознал, что речь шла вообще не о словах советника, а о статье вот этого журналиста, уже нами упомянутого, из Newsweek. И таким образом он допустил еще и вторую ошибку, удалив статью без формальной поправки или аннулирования. Ну и вот это вот все друг на друга наложилось и дало почву для размышлений, что якобы и Спутник, и Трамп заодно, потому что, ну, таких совпадений попросту быть не может. Но, как мы выяснили на последних теледебатах между Байденом и Трампом, оказывается, и Байден с русскими заодно, так что... Тут уже, мне кажется, американский избиратель запутался, кто с кем.
Кто за кого.
Кто за кого,
кто
да.
Против кого.
Кому кто перечислял, то ли Трамп вкладывался в Москву, то ли Лужков, оказывается, там вкладывался в Байдена. Очень странные заявления, но, похоже, они не находят подтверждения, находят они, может быть, отклик только у совсем доверчивых избирателей.
Или в сценарии.
Или в сценарии сериалов HBO. Спасибо большое. Говорим Олегу Обухову.
Взаимно.
Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.